Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире проповедь протоиерея Александра Шургунова, сказанная после одной из пассий. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова и психолог Анна Ильинична Трубецкая. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с военным китаистом, старшим офицером запаса Дмитрием Геннадьевичем Напарой. И в конце этого часа программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Чтобы не объяла вас тьма. Вся земная жизнь Господа — восхождение к Его кресту. Решающий поворот на этом пути наступает, когда к Нему начинают приходить люди, не знающие истинного Бога. И прежде чем встать перед крестом Христовым, постараемся услышать, как раскрывает эту тайну Господь. «Пришел час, — говорит он, — прославиться Сыну Человеческому. Господь пришел спасти всех. Если язычники начинают искать Его, значит, этот час славы Его пришел. Чем больше искупленных, тем больше славы Искупителя. Господь говорит о часе Своего торжества, и эта победа будет достигнута через смерть Его». Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, и вы никогда больше его не увидите, а если умрет, то принесет много плода. В своем воплощении Христос пал на землю, но это еще не все. Он умер, он был положен во гроб, как зерно в недра земли, и подобно тому, как зерно прорастает, сияя свежестью и новой зеленью, и колосится, и приносит плод, так Христос своей смертью дарует жизнь бесчисленному множеству человеческих душ, и кровь мучеников — семя Церкви. Господь обещает щедрое воздаяние каждому, кто с верою примет Его и сохранит верность Ему до конца. Любящий душу свою — то есть жизнь по плоти, исполненную самоугождением, погубит ее, то есть лишится бесконечно лучшей жизни. А ненавидящий душу свою в мире сем, то есть любящий Христа, до ненависти к обманчивой сладости греха, которым пронизано все в отпавшем от Бога мире, тот сохранит ее в жизнь вечную и достигнет воскресения праведных. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Эллины желали видеть Христа, но недостаточно видеть Его, надо Ему служить. Мы должны идти за Ним, куда Он ведет нас, и так, как Он ведет нас. Христос там, где Его Церковь, и ищущие Его должны быть в Церкви, предстоя Ему. Где я, там и слуга мой будет. Несомненно, Господь говорит о кресте и о пребывании с Ним в раю. Как бы ни было неприметно чье-то служение Христу, Его почтит Отец мой, говорит Христос. Крест — слава всецелой отдачи себя Богу. И внезапно мы оказываемся свидетелями борения Христа, подобного Гефсимании. Дело, которое Он должен совершить ради спасения мира, означает принятие им на Себя грехов мира, того, что совершенно противоестественно Его безгрешной природе. «Отче, избавь меня от часа сего», — молится Он, однако предает Себя до конца, открытой Ему отчей воле. «Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Это звучит, как «да будет воля Твоя, и воля Отче Его слава». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Имя Божие прославилось в жизни Христа, в Его учении и чудесах, в сиянии фавора и в образе святости, которую Он явил людям. И оно прославится еще в смерти и крестных страданиях Христа, и во всем, что последует за этим. Народ, стоявший и слышавший их, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». А Господь сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа». Все, что открывается с небес о Господе нашем, открывается ради нас, чтобы, последуя за Ним в страданиях, мы утешались Его утешением. «Ныне суд миру сему», — возвещает Христос. Это значит, что смерть Его на кресте — суд этому миру. Сокровенное человеков откроется по отношению ко кресту Христову. Между праведным Богом и грешным миром водружается крест, и всем приходящим ко Христу с покаянием даруется спасение. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Силою крестной разрушается власть греха, и сатана будет изгнан, как обманщик человеческого рода. С какой уверенностью Христос говорит о победе, как если бы она уже совершилась, и, предавая себя смерти, Он торжествует над ней. «И когда я вознесен буду от земли, — говорит Он, — всех привлеку к Себе». Христос влечет к Себе не силой, а любовью, явленной на кресте. Чудесное возрастание Церкви было после крестной смерти Господа, и чем яснее в мире проявляется крест Христов, тем больше ищущие истину влекутся ко Христу. Накануне второго пришествия Христова на небе явится крест Его, перед которым восплачутся все племена земные. «Еще на малое время свет есть с вами, — говорит Христос, — ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Время жизни нашей коротко, и оно дается нам, чтобы мы могли прийти к небесам. Преклоняется к вечеру день человеческой истории, и ходящие во тьме не знают, куда идут и куда идти. Уберите из мира свет Христов, и люди перестанут отличать добро от зла и жизнь от смерти. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Бог есть свет, веруйте в Бога и во Христа Его, и яко чада света ходите. Каждое мгновение нашей жизни мы призваны жить светом креста Господня. Страдаем ли мы? Или страдают другие. Надежда Церкви — Христос, победивший смерть крестом. Он до ныне наготует и страждет за нас и с нами, вознося всех любящих Его к славе Своего воскресения.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы снова вернуться к такой теме, как благополучие детей в нашей стране, о чем мы говорили на предыдущей моей программе с Виталием Сергеевичем Шереметьевым. А сейчас у меня в студии психолог, ведущий школу приемных родителей, Анна Ильинична Трубецкая. И в прошлый раз уже Анна бывала в нашей студии, мы говорили о проблемах усыновления детей. Анна, здравствуйте, очень приятно вас снова у нас видеть, и многие благодарили вас за предыдущую беседу, потому что, конечно, проблема усыновления в нашем обществе очень важна. Так что снова с удовольствием приступаем к разговору.
Да, здравствуйте. Я тоже, на самом деле, очень рада здесь оказаться, потому что, ну, действительно, это тема, как-то, которой я горела, горю и, наверное, продолжу гореть. И мне самой кажется очень важным то, про что мы говорим. И действительно очень рада услышать, что это как-то откликалось. Вот, был бы, ну так, для меня это очень ценно.
Безусловно, был отклик, потому что очень многие, вот в частности, в нашей православной аудитории, очень озабочены проблемой усыновления, многие это делают, многие хотят делать. И мы с вами как раз вот перед эфиром немножко упомянули о некоторых проблемах, связанных шире, чем с проблемой усыновления, связанных с развитием ребенка. То есть вы говорили о том, что чрезвычайно важно в первые годы жизни ребенка до школы развивать игровую деятельность. Вот не могли бы вы немножко об этом сказать не только для усыновителей, но и для родителей вообще?
Да. На самом деле, я даже, ну, на занятиях школы приемных родителей, я всегда сначала рассказываю, как это должно происходить в норме, а потом рассказываю именно про какие-то конкретные засады, которые именно у наших, так сказать, ну, детдомских деток бывают. Поэтому мне эта логика очень близка. На самом деле, тут история в том, что ребенок на каждом этапе развития, а их там много, есть определенная периодизация по возрастам, он имеет главную задачу и главную потребность. И, соответственно, есть вот один главный поток, одно главное русло, где он нуждается в основной помощи родителя. И если брать вот, ну, буквально этот дошкольный возраст, то первый момент, первый этап – это от нуля до года, когда самое главное для ребенка – это общение со взрослыми, с близкими, с родными, с любимыми, ну, естественно, в первую очередь с мамой и с папой. И самое главное, что он оттуда выносит – это доверие этому миру, ощущение, что я хороший, меня любят, обо мне заботятся, меня ценят. Естественно, там же начинается развитие мелкой моторики и так далее и тому подобное. Но здесь очень важно понимать, что самая главная история – это именно это непосредственное эмоциональное общение. Потому что если у ребенка нет доверия, нет безопасности, нет любви, то о каком развитии вообще моторики можно говорить речь? Ему не до того. Следующий возраст – он от года и до трех лет. И там как раз самое главное, что происходит, это исследование мира. Ребенок исследует его, сами знаете, кто видел маленьких детей, всеми возможными способами. Кидает, ломает, облизывает, стучит, выкидывает в окно. Ну, в общем, просто ну, да. самые важные в жизни человека вещи.
Шкаф на кухне открыт, все кастрюли конечно. Наружу, а ребенок внутри шкафа.
Да, и обязательно манку рассыпать и покопаться. И это безумно важно, потому что в этот момент как раз развивается та самая моторика. Ребенок просто набирает миллион оттенков и знаний от этого мира. Работают на максимум все сенсорные системы, то есть все органы чувств, они включены, они просто вот насыщаются. И это невероятно важно. Ребенок начинает в первый раз подражать родителям и стараться делать все, как они.
Там, Анна, а вот, да. Извините, дилетантский вопрос, но вот мне очень интересно, ведь, казалось бы, вот такое вот познание мира через то, чтобы рассыпать там что-то, открыть, выбросить, разорвать, ведь, в общем-то, ребенок не обязательно должен быть, вот как мне кажется, со стороны, не обязательно должен быть в семье, но, в общем-то, кто ему мешает залезть куда-нибудь в том же детском доме, доме малютки? Или все-таки есть какая-то разница?
Безусловно. Это как раз возвращаясь к тому, что я говорила про первый этап. Если нет любви, если нет безопасности, то и этого позыва к действию не возникает. Здесь были очень интересные исследования в хорватских детских домах, когда, ну, вечная проблема детдомовских детей, они отстают в росте, весе, ну, вообще в развитии.
В развитии, да.
И стали исследовать, может, им витаминов не хватает, стали давать витамины. Не помогло. Тогда стали всерьез исследовать, а чего с ними происходит на уровне вообще, ну, там, буквально состава крови и гормонов. И выяснили одну простую вещь, что по состоянию организма ребенка, по гормонам, по уровню стресса, это примерно тот же уровень стресса, как у взрослых людей при бомбежке. Дальше вопрос, о каком развитии, о каком вообще там душевном, физическом, неважно, движении вперед может идти речь, когда ребенок находится под бомбежкой.
То есть он внутренне сжат,
да.
Как бы он все время ждет какой-то угрозы, он ее не осознает, и поэтому он в таком окоченевшем состоянии, естественно, он не хочет ни ручку, ни ножку вытянуть в сторону.
Бывает не только окоченевший, бывает такая хаотичная активность, когда ни на чем не задерживается внимание. Ну, в этом плане и реакции на бомбежку они бывают очень разные. Но просто важно понимать, что уровень стресса, он таков, что развитие нормального быть не может.
Ну, это очень, конечно, страшно. А вот если родители взяли не младенца, усыновители, если они взяли уже ребенка более старшей возрастной группы, то таким образом мы, конечно, сталкиваемся с тем, что выпущенные важные моменты формирования личности. Каким образом можно их компенсировать и можно ли в дальнейшем пребывании ребенка в семье?
Главный ответ, что компенсировать можно. Всегда, конечно, вопрос в степени, и здесь одного ответа нет, потому что здесь зависит и от чувствительности ребенка, и от степени, как сказать, пропущенности, от степени нарушения. Но есть такой широко известный момент, широко известный факт, что когда ребенок приходит в семью, и уже немножко установились вот эта вот как раз безопасность, доверие, то есть когда он уже немножко ощущает себя в семье, наступает такой интересный момент, когда ребенок начинает резко регрессировать. То есть он как будто бы начинает вести себя как ребенок гораздо младше, чем он реально есть. Это иногда доходит просто до смешного. Я там вспоминаю совершенно очаровательную историю с подростком, который в какой-то момент, причем, ну, парень 14 лет, то есть, ну, это, а он в какой-то момент у мамы очень сильно просил сидеть на коленках. Мама не знала, что делать, вообще была дико смущена, но для него это было очень важно, и он в этом не было никакого такого, ну, неправильного подтекста. Он просто вернулся назад и добирал. Вообще, детская психика, она же очень пластична. Ребенок хочет добрать то, чего у него не было. И он действительно возвращается назад и добирает. То есть он начинает там просить, чтобы его кормили с ложечки. Он иногда, вот ребенок в детском доме более-менее нормально говорил, а тут внезапно разучивается, говорит, то есть как будто возвращается туда. Была одна девочка, совершенно такая прям ну, чудесная, она знала, что она приемная, и она с мамой играла в игру. Она забиралась к ней под свитер, вылезала и говорила: «Я родилась». Мама говорила: «Ой, как здорово! Как я тебе рада! Как чудесно!» Угадайте, что дальше было?
Затрудняюсь.
Девочка забиралась под свитер опять, вылезала, говорила: «Я родилась», мама говорила, и так далее. Мама в какой-то момент честно призналась, что она уже немножко лезет на стенку, потому что, ну, она, девочка в это играла много раз на дню, бесконечно, снова и снова.
А сколько лет было девочке?
Ей, по-моему, на тот момент ей было около 7 или 8.
А то есть вот, уже да. Не да. Маленькая девочка?
Не маленькая. Просто вот она, по сути, она вернулась назад, и она и это было далеко не сразу после того, как она пришла в семью. Она вернулась назад, и она отрабатывала вот тот опыт, которого у нее не было. Что она родилась, ей рады и ее любят. И вот так вот во всем. То есть ребенок действительно, он как будто возвращается назад, он доигрывает, он добирает, он докапризничает, там, дозлится, доделывает ту работу, которую, ну, вот когда-то сделать не удалось.
Очень интересно, то есть мы можем сказать приемным родителям, что не надо пугаться, если да. Вдруг произойдет какой-то регресс речевой, поведенческий, интеллектуальный, эмоциональный. Что это совершенно, что, наверное, наоборот, надо радоваться.
Да, на самом деле на школе приемных родителей я именно так рассказываю, даже больше я иногда говорю, что в тот момент, когда ребенок начинает вести себя по-настоящему мерзко, можно радоваться, он вам очень сильно доверяет.
То есть он не боится, грубо говоря, что вот вы его за это мерзкое поведение вот сейчас возьмете, отведете обратно в детский дом, и, значит, скажете: нет, нам такой не нужен, дайте нам более послушного.
Да, это значит, что вот первый этап адаптации, который, собственно, называется медовый месяц, когда все очень сильно стараются, и родители, и дети, он прошел, и слава богу. Потому что, ну, медовый месяц, он должен заканчиваться. И в какой-то момент, когда начинается вот эта вот уже настоящая притирка, когда и ребенок позволяет себе быть собой, и родители немножко расслабляются, это какое-то очень правильное изменение.
А, то есть, на самом деле, тревожиться надо, если я вас правильно поняла, тревожиться надо тогда, когда ребенок слишком долго хороший, хватается за веник, я подмету, сам без напоминания бежит там чистить зубки, мыть ручки и так далее, и так далее.
На самом деле, да. Потому что, особенно если ребенок берется, ну, вот все-таки немножко постарше, когда он уже понимает, что произошло, и очень хочет быть в семье. И действительно, ну, помним метафору бомбежки, то есть представляете себе тот уровень, с которым он готов стараться. И вот если ребенок старается быть хорошим слишком долго, родители радуются, психологи паникуют, потому что это неправильно. Ну, нормальный ребенок так себя не ведет. Ну, вот будем честны, нормальный, своерожденный, кровный ребенок, он, ну, разный.
Ну, конечно, ну, да. Он же уверен в себе, опять же.
Конечно. И главное, он уверен в том, что его в этой семье примут и полюбят абсолютно любым. А значит, можно. Поэтому, да. Если ребенок так сильно старается и никак не может перестать стараться, это скорее говорит о том, что он, ну, все еще
под бомбежкой. Еще боится вернуться обратно туда, где летят бомбы, и
да.
Как
да.
бы вот да. пытается купить себе такое вот существование вне бомб.
Да, и это действительно скорее такое неправильное, ну, неправильное развитие событий.
Очень интересно, Анна, скажите, вот можно ли как-то вот эти парадоксальные реакции спровоцировать, если ребенок действительно застрял на том, что он первый там бежит мыть тарелки, руки, говорит спасибо и пожалуйста, и, следовательно, не все благополучно. Вот как его заставить закапризничать? Это как-то можно спровоцировать по-хорошему?
Только, как ни банально, возвращаясь на первый уровень, который про безопасность. Знаете, я всегда задаю родителям вопрос: как вы думаете, в чем нуждается ребенок из детского дома? Все говорят сразу же: в любви. Я говорю: неправда. Первое, в чем нуждается ребенок из детского дома, это безопасность. Потому что любовь, она приходит позже, когда уже безопасность есть. Поэтому единственный способ спровоцировать – это понять, как создать ситуацию еще большей безопасности, еще большего принятия. То есть это уже нужно с каждым конкретным ребенком. Для кого-то это будет больше объятий, для кого-то это будет больше разговоров, для кого-то это будет там, больше похвалы, но важно, чтобы похвалы вот не в том месте, где там, ты молодец, что помыл посуду, а скорее такое, как эмоциональная обратная связь, что мы тебе рады, мы тебя любим, как здорово, что ты с нами и так далее. Когда будет безопасность, дальше все идет естественным путем.
Да, то есть интересно, его можно похвалить даже за его какие-то недостатки, да?
Конечно.
Что, ну вот опять наш Миша все разбросал.
Ну да, а тут еще знаете, что хорошо работает, когда подчеркивается сходство ребенка с членами семьи, когда ему разными способами сообщается «ты как мы», там «ой, ну надо же, там, ты вот сейчас сказал прям как папа», «ну надо же, там, ты вот там игрушки разбросал, вот папа тоже вечно там на столе беспорядок». Потому что для ребенка из детского дома очень важно знать, что он похож, а правда в том, что, конечно же, он будет похож, что-то будет перенимать. Будет перенимать движение, эмоции. Вот меня часто спрашивают, скажите, вот мы возьмем ребенка, а вдруг он на нас похож не будет? Я говорю, слушайте, у него выбора нету. Потому что похож – это же не внешность. Похож – это мимика, это словечки, это интонации. А если привяжется, будет похож.
Ну, не случайно же люди подмечают, что у любящих пар, которые много лет живут вместе, муж и жена, вдруг в какой-то момент начинают друг на друга походить.
Конечно.
Чертами лица.
И это взрослые люди, а дети, они гораздо более пластичны. Иногда бывает анекдот даже в том, что если в семье несколько детей, часть кровных, часть приемных, бывает, что приемные больше похожи на родителей, чем кровные. Ну, потому что их потребность быть похожими, она в чем-то больше, и они больше стараются вот это вот хватать.
Выше,
и действительно,
ну да,
путают.
Как бы вот действительно кровный ребенок, он самоутверждается больше, он у него шире эти психологические какие-то горизонты, что вот я не такой, как все в семье. Он это себе может позволить? Наверное, приемный боится себе этого позволить чуть-чуть.
Да, это редко осознается, но бессознательно, действительно, часто они себе, им настолько важно стать частью семьи, что они становятся очень похожими.
То есть, вот вы рекомендуете обычно ситуации включения. Например, вот наши мужчины любят мясной пирог, ну а мы больше любим салатик. И вот, значит, ребенок таким образом отнесен в один лагерь с папой, и, значит, вот он чувствует, что вот сходство, какое-то позиционирование совместное, вот такие модели, да?
Да, и здесь действительно иногда бывает очень важно подчеркивать сходство не просто вот с членами семьи, а еще и с, как сказать, членом семьи своего пола. То есть мальчик похож на папу, девочка на маму. И очень важно, чтобы это подчеркивание сходства было, конечно же, позитивным и с любовью. Потому что, ну, это, к сожалению, и в родных семьях, и в приемных часто бывает, когда говорится, вот, там, ты такой же лентяй, как папа, или так, там, какая же неряха, как мама, да как ты дальше будешь жить. Это негативный сценарий, и это не помогает потом в жизни.
А даже если ребенок приемный, ему надо себя идентифицировать с этим папой, то все равно нельзя говорить, ты такой же лентяй.
Ну, тут вопрос, а вы хотите, чтобы он идентифицировал себя с лучшими чертами папы или с худшими? Я за лучшие, потому что потом просто жить будет лучше. А,
ну да, конечно, хотя, может быть, там капелька, и какого-то безобидного негатива, как перчинка, не повредит.
Ну, здесь, как сказать, я совершенно спокойна, потому что ребенок, фишка в том, что ребенок всегда похож на родителей, но не на таких, какими они хотят быть, а на таких,
о, да,
какие они есть на самом деле. И я на самом деле поэтому еще часто говорю с родителями, и с приемными, и с неприемными, что вы не имеете права никогда требовать и ожидать от ребенка того, чего вы не требуете и не ожидаете от себя. Воспитание всегда начинается с себя. А то часто родители, что приемные, что родные, берут для себя какую-то идею, что вот я, конечно, не такая, но мой ребенок будет лучше, чем я. Увы.
Ну, ну да, то есть если мама смотрит сериал, то она не совсем вправе требовать от ребенка, чтобы он старательно сделал все домашние задания, а уже потом разлегся перед телевизором.
Конечно. А потом эта мама приходит и говорит: а почему мой ребенок все время в планшете? Сразу вопрос, а кто в семье еще постоянно в этом планшете?
Кстати, вот последний вопрос под занавес, не совсем относящийся даже к теме, вот эта вот планшетизация, которую наблюдаем мы повсеместно, быта, когда подросток, ребенок за столом вместо того, чтобы общаться с родителями, сидит, уткнувшись в этот планшет, вот она тревожна или это все-таки приходящее? Или как-то надо пытаться это нарушать?
Но, на мой взгляд, все-таки это достаточно тревожная вещь, причем неважно, с кем она происходит, с ребенком или со взрослыми, потому что очень часто и со взрослыми происходит то же самое. Тут дело в том, что ребенок всегда нуждается в общении. Собственно, если говорить про потребности возраста, в подростковом возрасте самая главная вообще потребность, самое главное, что происходит, это общение со сверстниками. И если у ребенка нет возможности общаться со сверстниками вживую, он будет делать это в соцсетях. У нас же как раньше было? Был двор, даже там в Москве. И этот двор, это была ну, какая-то компания, орда детей, которые общались. Не нужно было планшеты. А как быть сейчас, когда ребенка иногда сложно выпустить на улицу? И он с раннего детства приучается, что удовлетворять потребность к общению надо через планшет. А потом она у него становится ведущей. То есть здесь уже отнимать планшет напрямую бесполезно. Только создавать ребенку общение, где он ну, реальное, живое. Это могут быть там спортивные секции, могут быть разные подростковые клубы и так далее. Но здесь нужно заменять живое.
Ну да, то есть с парашютом в планшете не попрыгаешь, да. Там борьбой не позанимаешься, не побегаешь. То есть вот подсовывать, грубо говоря, то, что нельзя сделать в планшете.
А главное еще вот вопрос, потому что часто реакция на планшет это такая негативная. Убери планшет и пообщайся с нами. Ну вот, я убрал, давай общаться. Как твои уроки? Если вы хотите заменять планшет на разговор об оценках ребенка, ну, ребенок вменяемый, он не захочет заменять. Заменять надо на что-то хорошее. И тогда вопрос, а есть ли в семье культура настольных игр по вечерам? А о чем вообще в семье говорят? Причем спросить у ребенка, как дела в школе, какие оценки, помним, это не разговор с ребенком, это допрос. Не надо путать, ну, родители часто путают. То есть нужно же не просто отбирать планшет, нужно создавать такую альтернативу, чтобы планшет не хотелось. Только так. Никак иначе.
Это очень интересно. К сожалению, вот наша беседа уже вынужденно подходит к концу. Анна, ну, я надеюсь, что вы еще у нас появитесь, потому что, конечно, тут у нас очень много многодетных семей и потенциальных усыновителей в нашей аудитории, безусловно, очень много, и все эти вопросы чрезвычайно важны и нужны. Так что спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Вам спасибо, и на самом деле с большим удовольствием буду рада здесь еще как-то оказаться.
Напоминаю, что в гостях у меня была Анна Трубецкая, психолог, занимающийся проблемами усыновления детей и другими детскими проблемами.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Радио Радонеж редактор Илья Сергеев и мой собеседник, военный китаист, старший офицер запаса Дмитрий Геннадьевич Напара. Сегодня мы с Дмитрием Геннадьевичем будем говорить об алапаевских мучениках. Может быть, не все наши слушатели знают, что это за мученики. Дмитрий Геннадьевич, расскажите, пожалуйста.
Под алапаевскими мучениками имеют в виду великого князя Сергея Михайловича, великую княгиню Елизавету Федоровну, князей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Константиновича, князя Владимира Павловича Полея и Феодора Михайловича Ремеза, который был управляющим двором великого князя Сергея Михайловича, и за которым он добровольно последовал в ссылку. Вот, собственно, 8 человек, которые были в Алапаевске сброшены в шахту, живыми, за исключением великого князя Сергея Михайловича, который бросился на обидчиков и был застрелен из револьвера. А затем, когда Алапаевск заняли части Колчака, было проведено следствие, тела были извлечены и преданы земле по православному обычаю. И потом, значит, 2 гроба с мощами великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини
Варвары,
да, они были вывезены на святую землю в Иерусалим из Китая уже.
Да, я слышал, что, несмотря на жару, это было ведь летом, мощи остались нетленными и доехали до Иерусалима.
Ну да, я не упомянул крестовую сестру инокиню Варвару, просто я волнуюсь всегда, когда рассказываю об алапаевских мучениках, потому что это проблема обретения их останков. Я не могу говорить мощей, потому что это дело еще на начале определять, там мощи, не мощи. Поскольку я работал в Пекине долгое время и занимался вопросом местонахождения остальных останков, не вывезенных на Святую Землю.
И какова их судьба?
Гробы для того, чтобы сохранить останки от надругательства красных, у которых была привычка привязывать покойников и к хвостам, а лошадей пускать там и вешать опять, и всячески измываться, они были вывезены через Хайлар в Харбин, из Харбина были вывезены в Пекин. И там, поскольку по китайскому законодательству нельзя было покойников вносить за городскую стену, внутрь города, имеется в виду, они были положены в крипте храма Серафима Саровского на Мессийском кладбище, на кладбище русской духовной миссии. А затем, когда Пекин был оккупирован японцами, владыка Виктор Святин, который был начальником 20-й русской духовной миссии, он добился все-таки разрешения японских властей и перенес 6 гробов внутрь города, на территорию русской духовной миссии, крипт храма всех святых мучеников. Это был 2-этажный храм. На первом этаже было 3 предела. Правый предел в честь апостола Симона Зелота, левый в честь Покрова Пресвятой Богородицы и центральный всех святых мучеников. А на втором этаже был храм в честь святителя Николая Мирликийского. И там останки, по-моему, только гроб с останками князя Владимира Павловича Палея по просьбе его матери был предан земле на Мессийском кладбище. Да, 2 гроба ушли на Святую Землю с мощами великомученицы Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, и 5 гробов находились вот в храме всех святых мучеников. Затем при передаче имущества русской духовной миссии советскому правительству в 1956 году. После этого, значит, возникает, даже я бы сказал, 3 версии. Либо эти гробы были вывезены на территорию Мессийского кладбища и опять помещены в склепе храма в честь Серафима Саровского, либо, поскольку владыка Виктор был бывшим офицером, он с Дутовым уходил в Китай. Есть такая версия, она поддерживается историком Сергеем Фоминым, который очень подробно исследовал этот вопрос, что они были упокоены в правом пределе храма всех святых мучеников, под полом засыпаны песком, сверху выложена храмовая плитка половая, и как бы они были сокрыты. Ну, а третья версия, в которую никому, конечно, не хочется верить, это что при разрушении храма в 56-м году советскими властями все эти гробы были уничтожены. Имущество миссии, русской духовной миссии, было передано светским властям, советским. И мессийское имущество частью вывезено, частью оставлено, видимо, в Китае. Все священники покинули эту территорию. Владыка Виктор Святин выехал в Советский Союз, потом он был митрополитом краснодарским, там и почил. Вот. И в 56-м году были разрушены все постройки мессийские на этой территории, за исключением одного здания, которое очень подошло под гараж. И это был храм Успения Пресвятой Богородицы. И только благодаря этому он сохранился и в наше время восстановлен. И в нем на территории посольства идут службы. И там священник, отец Сергей Воронин из Барнаула, с матушкой, значит, ведут службы. И музей образован на втором этаже. В общем, только благодаря тому, что это здание подошло под гараж. Я еще помню, там в алтарной части стояло 4 машины. Их больше некуда было поставить только в алтарную часть храма. Значит. Ну, слава богу, вот таким промыслом, каким-то Божьим, это здание сохранилось и восстановлено, и в нем идет литургия.
Да, нет худа без добра.
Да. Ну, а вот храм всех святых мучеников был разрушен до основания. Рядом с этим храмом находился колодец, куда после восстания хтуаней бросались тела порубленных 222 китайских мучеников за веру православную. Рядом находилась могила генерала Хорвата, который возглавлял КВЖД, и про эту местность говорили «Счастливая Хорватия». Как бы вот пока следов никаких нет. Я не понимаю причины, по которой как бы не ведутся систематические исследования этого вопроса, ведь по опыту обретения останков генерала Владимира Васильевича Капеля я могу, так сказать, сказать, что мы 4 года этим вопросом занимались с Александром Аликаевым, это издательство «Белые войны» и информационное агентство «Русская линия». Только благодаря его энергии, его финансовому участию и участию финансовому иных друзей, которое, собственно, выражалось в каких-то, ну, несопоставимых цифрах, счет шел не на миллионы, не на миллиарды. Естественно, благодаря помощи МИДа, ВЦС удалось добиться разрешения китайских властей, и в Харбине мы эксгумировали с отцом Дмитрием Смирновым останки русского генерала, вывезли в Россию и достойно захоронили его в некрополе Донского монастыря. Вот, поэтому я, так сказать, не понимаю, почему разговоров вокруг алапаевских мучеников много, а никто не предпринимает никаких практических действий, чтобы договориться с китайскими властями, с нашим МИДом, для того, чтобы провести систематические архивные исследования, георадарные исследования, там, провести исследования на местности, и Бог даст обрести их честные останки.
Мне кажется, это наша сегодняшняя проблема – охлаждение внимания к вопросу мучеников и некий диссонанс в головах. Люди до сих пор не могут понять, Октябрьская революция – это хорошо или плохо. С одной стороны, вроде плохо, а с другой стороны, Ленин до сих пор лежит в мавзолее.
Да пусть лежит, лишь бы не воскрес.
Ну, в последний день, я думаю, тоже воскрес.
В последний день, да.
Ну, и вообще, как-то интерес к мученикам, честно говоря, немного остыл. И я думаю, что именно за счет этого никто и не занимается этой проблемой.
Была одна попытка, это Борис Геннадьевич Александров, это он родственник владыки Виктора Святина по линии матери и сестры владыки Виктора. Была одна попытка, но она была настолько ужасной, что, понимаете, это... Ну, то есть дилетант, абсолютно не понимающий в археологических каких-то вопросах, без поддержки российских властей, прокуратуры, там, я не знаю, научного какого-то сообщества, самостоятельно, значит, договорился с посольством, провел там так называемые раскопки. Когда вот смотришь на эти фотографии, то, что он там сотворил, это просто оторопь берет. Вот, нашел какие-то фрагменты человеческого, как он написал в свое время, фрагменты человеческого черепа, челюсть и пяточная кость. Он обнаружил к востоку от алтарной стены храма всех святых мучеников. Значит, когда он уехал, и все эти кости были брошены на этом развале, мы их собрали, сфотографировали и обратились к Сергею Никитину, ведущему эксперту-криминалисту России, значит, с вопросом, а где, собственно, ну, поскольку мы дилетанты, а где здесь, собственно, человеческий череп, челюсть и пяточная кость? На что нам был дан ответ, что там ни одной человеческой кости нет в помине. Понимаете? То есть, ну, было такое вот варварское силами китайских рабочих, которые на территории посольства ремонтировали водопровод, значит, было такое варварское вскрытие грунта. Может быть, поэтому, так сказать, что поскольку они ничего не нашли, но они ничего не нашли еще потому, что не было благословения священного начальства. То есть мы написали вот общины на преснопамятного патриарха прошение благословить проведение работ по поиску останков алапаевских мучеников. Но на тот момент, когда Борис Александров, значит, с лопатой влез в это дело, благословение не было получено. Поэтому, может быть, и результат оказался таким плачевным.
Будем надеяться, что после нашей передачи что-нибудь сдвинется с мертвой точки, и проблема лапайских мучеников будет решена как-то.
Дай бог, потому что, ну, собственно, с финансовой точки зрения здесь никаких особых затрат-то и не надо. Здесь надо, чтобы просто была группа профессионалов, понимаете, чтобы провели георадарные исследования, чтобы провели исследования архивных материалов, потому что не могло все это бесследно быть разрушено и вывезено. Должны остаться какие-то сметы, потому что посол никогда не принимал бы такого решения, если бы он обнаружил. То есть это решение должно было быть принято в Москве, и уже посол Юдин, на тот момент посол Советского Союза в Китае, он был просто был извещен о том, какие меры надо предпринять. То есть наверняка все это осталось либо в архиве МИДа, либо, не знаю, в каких-то других архивах. Понимаете, а параллельно две площадки. Это бывшее место, где стояла церковь Серафима Саровского, ныне это гольф-поле в парке Циняньху, в парке молодежи, озеро молодежи. И второе место, возможно, это... где стоял храм всех святых мучеников на территории посольства России в КНР. То есть, как бы...
Китайцы не будут препятствовать рыть в гольф-поле?
Ну, то это обо всем же можно договориться. Это гольф-поле, это как бы, ну, это финансовый вопрос, опять же, правильно? Если работы будут проведены, и все будет возвращено в нормальное состояние, ну... Я знаю, китайцы очень почитают своих предков. Понимаете, до 86-го, по-моему, года они писали в посольство СССР о том, что вот ваше кладбище находится на том месте, где сейчас разбит парк. Но поскольку городские власти не получили ни одного внятного ответа, а может быть, даже и невнятного ответа не получили, то город-то рос, и на территории кладбища, значит, возник этот парк. Вот, ну, как бы все очень естественным путем произошло.
Да, здесь нам чему поучиться у китайцев.
Да, поучиться есть чем-то. Но и им у нас есть чему поучиться. Вот, поэтому остается только молиться и надеяться, что кого-то эта идея увлечет, кто-то поймет, что параллельно с прославлением и с идентификацией мощей страстотерца Николая и его семьи есть же вот алапаевские мученики, которые тоже принадлежали к императорской крови, и Русской Православной Церкви за границей, они все прославлены в лике. Да, а поскольку произошло соединение церкви, то как бы...
Автоматически
их тоже к сонму мучеников-то, наверное, надо бы причислить. И мы уже должны вести речь не об обретении останков, а об обретении мощей.
Если найдутся такие люди, как им найти вас?
Через радио Радонеж, да, тут все мои реквизиты. Я с удовольствием окажу любую поддержку языковую, экспертную, так сказать.
Пишите нам на адрес Москва, 115-326, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Или на электронную почту info@radonezh.ru для напары Дмитрия Геннадьевича. Напоминаю, что в нашей студии сегодня был военный китаист, старший офицер запаса Дмитрий Геннадьевич Напара. Говорили мы о останках алапаевских мучеников. Вел программу редактор Илья Сергеев.
До свидания. Всех благ. Жду ваших писем.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Трагические события последних дней, теракты в вербное воскресенье, когда десятки египетских христиан были убиты прямо в своих храмах в результате двух взрывов, ракетная атака Трампа на Сирию, с восторгом принятая демократами и республиканцами в Конгрессе, побуждает задуматься о смысле происходящего, в том числе парадоксального союза между либеральной политической элитой США, людьми, сторонники которых ходят по улицам с радужными флагами и бутафорскими вагинами на головах, и исламистами, которые сбрасывают гомосексуалистов с крыш, а прелюбодеек, реальных или предполагаемых, побивают камнями. Кажется, в идеологическом отношении это диаметральные противоположности, которые должны внушать друг другу крайнее отвращение. Но нет. Мы видим не просто симпатию, но вполне работающий союз. Нанеся удар по светскому режиму, противостоящему исламистам, Трамп вызвал восторженную реакцию у ряда известных политиков и телеведущих. Реакция того, что в США называют мейнстрим-медиа, то есть наиболее влиятельных средств массовой информации, была неожиданно позитивной, учитывая, что еще недавно они были в исключительно плохих отношениях с новоизбранным президентом. Конечно, официально провозглашается, что причина, по которой всю политическую и медийную элиту США радует удар по Сирии, состоит в том, что они гуманные и совестливые люди, руководимые высокими принципами, и их возмущают до глубины души жестокости тирана, особенно же последняя газовая атака в Идлибе. Но это выглядит крайне неубедительным. Как уже многие обращали на это внимание, сама атака выглядит крайне загадочно. Допустим, Асад – злодей. Но чтобы устраивать газовую атаку ровно в тот момент, когда в войне наступил решительный перелом в его пользу, и когда его враги отчаянно нуждаются в предлоге, чтобы втянуть Запад в прямые военные действия на их стороне, нужно быть самоубийцей, а не злодеем. С другой стороны, американским властям не впервой фабриковать предлоги для развязывания войны, а американским медиа их тиражировать. Вспомним из недавнего. Химическое оружие Саддама, Виагру, Каддафи. Впрочем, фальсификация свидетельств о преступлениях страшного тирана имела место и в ходе сирийской войны. О постановочных кадрах сообщала не сирийская или российская, а британская пресса. Мы не знаем точно, что произошло в этот раз, но кредитная история тут такова, какова она есть. С другой стороны, Запад в самых теплых отношениях с Саудовской Аравией, которая ведет жестокую войну в Йемене, а внутри страны осуществляет самую суровую средневековую теократию. Запрещено исповедание любой другой религии, кроме ислама. Публичные богослужения не могут совершать даже временно находящиеся в стране иностранцы. За обращение из ислама в любую другую религию полагается смертная казнь. Практикуются пытки и традиционные наказания, такие как отсечение руки за воровство. Уголовный кодекс предусматривает смертную казнь за гомосексуализм, а также за богохульство и колдовство. При всей сосредоточенности политической и медийной элиты США на правах гомосексуалистов это не омрачало и не омрачает американо-саудовские отношения. Как и отношения саудитов с Западом вообще. Недавно Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, получила высшую награду Саудовской Аравии – орден короля Абдул-Азиза. Правда, та же Тереза Мэй как-то высказала большое мужество, отказавшись одевать хиджаб во время визита в Саудовскую Аравию. Но это больше, чтобы заткнуть некоторых ворчунов в британской прессе, которые все же несколько огорчаются на тесную дружбу с таким режимом. Да, конечно, люди лицемерят, это не новость. И люди весьма избирательны в том, что они сочтут ужасной тиранией, которая непременно должна уйти, а что, ну, может быть, не самым приятным, но вполне легитимным режимом, с которым надо вести дела. Люди избирательны и в своем сочувствии, и в своем возмущении. Вопрос в том, как именно они лицемерят, по каким параметрам они включают и выключают свое искреннее моральное возмущение и высокие принципы. Какие сообщения будут отклонены как недостоверные, а какие немедленно подхвачены и растиражированы? В каком случае виновные будут определены сразу и без разговоров, а когда люди признают, что ситуация не очень ясна? И вот направление избирательности политической и медийной элиты США и Запада в целом носит довольно отчетливый характер. Они последовательно выступают на стороне исламистов против светских режимов и последовательно ввергают страну за страной в этом несчастном регионе в хаос. Они последовательно проводят политику неизбежным и предсказуемым результатом, который будет искоренение ближневосточных христиан. Каковы их мотивы? Это непонятно. Мы видим действия, мы видим результаты, мы видим дальнейшие действия. Мы можем принять то вполне очевидное допущение, что представители западной политической и медийной элиты – люди вполне способны оценивать ситуацию, учитывать прошлый опыт и действовать сообразно своим намерениям. Как уже много раз говорилось с самыми разными людьми, потому что это вещь вполне очевидная. Падение режима Башара Асада означает уничтожение сирийских христиан. Как мы уже видели на примере Ирака и Ливии, после свержения диктатора страна теряет какую бы то ни было управляемость, начинается бесконечная резня всех со всеми, в которой массово гибнут все и особенно представители меньшинств. Невозможно не предвидеть, что, как пишет американский католический комментатор Дерек Ганцхорн, Трамп пролагает путь к уничтожению ближневосточного христианства. Как разъясняет Ганцхорн, при всех преступлениях, совершенных его правительством в военное время, и при всех обвинениях, которые выдвигаются в его адрес, Асад является другом христиан. Он защищает гражданские религиозные права христиан от натиска исламистов. Он посещал праздники христиан даже тогда, когда Ватикан, похоже, игнорировал их. И он поддерживал дружеские отношения с патриархами православных церквей. Если Асад зло, то он все же еще, возможно, наименьшее зло из крупных лидеров в регионе. В среднесрочной перспективе, если США удастся сместить Асада, Сирия, по всей вероятности, превратится в несостоявшееся государство. И когда это произойдет, многие века жившие в стране христианское население разделят судьбу их единоверцев на Востоке. В 2003 году в Ираке жило примерно 1,4 миллиона христиан. 13 лет спустя их осталось около 275 тысяч. Некоторые из них убежали, некоторые были убиты, некоторых убивают прямо сейчас, на этот раз Даиш, которая сжигает, увечит и распинает их. Нет никаких оснований полагать, что тенденция потери 85% христианского населения за 13 лет не продолжится в Ираке и не распространится на освобожденную Сирию. Для сравнения, оккупированные нацистами страны Европы в годы Второй мировой войны потеряли в среднем 72% своего еврейского населения. Обесхристианивание Ирака в результате действий Запада оказалось даже более полным, чем обезевреивание, если использовать нацистский термин, Европы в результате Холокоста. Да, конечно, можно заметить, что страны Запада не осуществляли уничтожение иракской христианской общины непосредственно. Оно явилось результатом хаоса, возникшего в результате свержения Саддама. Такое развитие событий можно счесть незапланированным результатом некомпетентности и высокомерия, а не злой воли. Но дальнейшее поведение, нежелание Запада как-то решать возникшую по его вине проблему, отказ защищать иракских христиан, несмотря на настойчивые просьбы с их стороны, отказ предоставить убежище тем, кому удалось бежать, вержение Ливии в тот же хаос, в который до того был вернут Ирак, и после всего этого настойчивое стремление уничтожить Сирию, страну со значительным христианским меньшинством, уже никак нельзя счесть просто катастрофической ошибкой. Это уже вполне намеренные действия, результатов которых невозможно не предвидеть. Является ли уничтожение ближневосточных христиан осознанной целью, или их просто приносят в жертву каким-то другим целям и интересам, так или иначе, политика Запада в регионе уже привела к геноциду против христиан, а сейчас мы видим усилия, направленные на инициацию его новой волны. Это обстоятельство позволяет под несколько другим углом взглянуть на вопрос, а зачем Россия залезла в Сирию? В самом деле, зачем Россия вписалась за страшного диктатора, ненавистного всему цивилизованному миру, навлекла на себя гнев и презрение всех благороднейших джентльменов, возможные санкции и прочие неприятности? На этот вопрос можно ответить на нескольких уровнях. И, наверное, политическое руководство страны исходит из того, как оно видит государственные интересы. Но есть еще один уровень – промысел, который используют разные царства этого мира, без сомнения, грешные царства, населенные и управляемые грешными людьми в своих таинственных целях. И так уж получилось, что Россия оказалась между сирийскими христианами и теми, кто хочет их уничтожить. Этим не нужно гордиться, Бог может использовать и не самые достойные орудия, но этого точно не нужно стыдиться. Мы не знаем, избавит ли Бог христиан в одной из древнейших христианских земель от истребления и изгнания. Но мы знаем, что наша страна оказалась не за великую праведность нашего руководства, а просто так на данный момент сложилась, на пути тех, кто стремится искоренить христианство на Ближнем Востоке. Мы не знаем, чем дело кончится, и должны молиться за наше руководство, за американское руководство, за всех, кто влияет на ситуацию. Мы должны особенно молиться о том, чтобы напряженность между Россией и США не привела к прямому столкновению. Но, по крайней мере, мы на той стороне, на которой должны быть.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.